Александр Петерман. «Атлас истребления». Глава меньше чем, пи больше чем меньше чем саб Элиас, равно первое больше чем ай меньше чем, саб больше чем меньше чем пи, больше чем май 1816 года, выдался на редкость влажным. Воздух над Атлантой, столицей Союза, был густым и тяжелым, будто пропитанным не только испарениями реки, но и неразрешенными противоречиями. В зале, где заседал парламент, это напряжение ощущалось физически. Холодный, отполированный мрамор отражал свет, но не тепло человеческих сердец. Делегаты 15 республик, чьи новообретенные свободы теперь находились под угрозой реассимиляции, сидели не как просители, но как обвинители. Они были здесь, чтобы задокументировать свою смерть или свою новую жизнь. Председатель заседания, сам того не желая, начал его с формального зачитывания депеши от канцлера, которая, по сути, была последней мольбой о сохранении единства. Канцлер, видимо, уже предчувствуя грядущий хаос, пытался говорить языком братства и общего экономического блага. «Ибо сильны мы лишь в единстве», — монотонно читал секретарь, «и всякое разделение на руку лишь тем, кто стремится разорвать плоды нашего общего труда. Мы предлагаем мораторий на введение фискальных мер до полного пересмотра». В этот момент делегат от Республики Понтус, человек резкого характера по имени Корнелиус Велс, поднялся. В его облике не было ни ораторского дара, ни пылкости, свойственной молодым республиканцам. Он был медлителен, как прилив, но также неумолим. «Мораторий?» Велс произнес это слово с такой интонацией, будто оно было оскорблением. «Мы уже оплатили мораторий кровью в Порт-Северине. Вы помните, как 3 года назад, когда наш народ выступил против цензуры, вы приказали 12-й дивизии восстановить порядок. Порядок, который заключался в том, что женщины и дети, вышедшие на площадь, были обращены в фарш артиллерийскими залпами. Вы отдали приказ, чтобы мы не смели критиковать ваши финансовые договоры. Вы дали нам свободу от королей, чтобы заменить их на невидимых, но более жадных банкиров». Зал вздрогнул. Упоминание Порт-Северина было запрещено официальной прессой Союза. Это было коллективно, замалчиваемое преступление. «Мы не просим о пересмотре», — продолжил Велс, его голос стал тише, но резонировал сильнее. «Мы объявляем о выходе. Мы формируем коллективный договор по обороне, КДПО. Ибо если нас будут душить, мы будем драться за свою жизнь». Другие делегаты, многие из которых до этого момента колебались, теперь встали. Не было долгих речей. Было лишь молчаливое, коллективное принятие неизбежного. Когда стало ясно, что сессия превратилась в акт государственного самоубийства, слово взял военный. Генерал-фельдмаршал Иезекииль Стоун, человек с лицом, высеченным из гранита, которого прислали как наблюдателя от лояльных сил, но который внезапно стал судьей ситуации. «Политика мертва». Теперь говорит Сталь, его голос был лишен эмоций, он говорил как человек, зачитывающий прогноз погоды. «Нам нужен командующий. Не тот, кто умеет красиво говорить о налогах, а тот, кто умеет создавать порядок. Я предлагаю генерала Маркуса Бранна. Он умеет воевать против тех, кто знает наши старые уловки». Генерал Бран, бывший в зале как представитель старой военной доктрины, принял это бремя с суровым достоинством. Он не был политиком, он был воплощением той жесткости, которую Союз разучился ценить. «Я принимаю командование. Наша война будет короткой, если мы будем действовать быстро», — заявил Бран. «Враг думает, что может играть с нами в шашки. Мы покажем ему, что это игра в кости, и мы бросим их первыми». В этот момент было официально провозглашено создание КДПО. Война началась не с боя, а с чистой, холодной юридической процедуры, оформленной в зале, где всего неделю назад обсуждались цены на хлопок. Пока генерал Бран планировал, как превратить политический разрыв в военное преимущество, в столице Союза царило благодушное неведение, перемешанное с крайней степенью личной корысти. Город жил, дышал и размножался ложью. Здесь, в центре Старого Мира, еще сохранялась видимость порядка, навязанного богатством. Высокие, украшенные лепниной дома хранили тайны сделок, заключенных на обеденных столах, где друзья клялись в вечной верности, зная, что готовы предать друг друга за процентный пункт. Именно в этой среде процветал Томас Харпер. Он не был ни гением, не злодеем в привычном смысле слова. Он был продуктом избытка, избытка денег, избытка свободного времени и абсолютной нехватки смысла. Он верил, что мир – это большая бухгалтерская книга, и его задача – сделать так, чтобы дебет всегда превышал кредит, независимо от законности методов.